Это «Спутник Беларусь», друзья. Самые свежие политические события, включая ситуацию на Украине. Перспективы Беларуси мы сегодня обсудим с известным экспертом. Доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Георгиевна Пономарева с нами на связи. Здравствуйте.
Приветствую всех.
Давайте обсудим, что во главе угла видите вы на текущий момент.
Вы знаете, я полагаю, что мы живем вот в суперпереломное время, в суперэпохальное. Меняется вся система международных отношений. Меняются все прежние наработанные схемы. Меняется экономика. И, к сожалению, точкой преломления интересов многих крупных игроков мировой политики стала Украина. Кто такие крупные мировые игроки? Потому что надо определиться, наверное, с понятиями. Это не только государство. Государство, да. Но это и транснациональные корпорации. Это крупные финансовые структуры. Это аристократические семьи. Это, к сожалению, международный криминал и террористические международные организации. То есть это сложнейший симбиоз вот именно таких не всегда даже заметных игроков мировой политики. И в публичном пространстве мы сейчас видим конфликт России и Запада, прежде всего, который осуществляется на территории Украины. И важной вот идеей этого конфликта стал неонацизм. В том смысле, что Россия не может уже смириться дальше с распространением этой идеологии, а на Украине, к сожалению, за последние 30 лет он расцвел этот неонацизм совершенно невероятным цветом. Вот. И получается, что, с одной стороны, мы все стали заложником вот этой ситуации, с другой стороны, получается, что надо как-то на нее реагировать. Мы не можем на нее не реагировать. И единственное, мне кажется, что нас всех ожидает, это, конечно, изменение привычного образа жизни. Как Александр Григорьевич Лукашенко говорил, что мы все привыкли к комфорту. Нам хочется утром пойти купить вкусную булочку, там, скажем, съездить на отдых, спланировать как-то свой быт. Вот эта жизнь, она, к сожалению, уйдет от нас в ближайшее время.
Может быть, она переформатируется, Елена Георгиевна, с течением какого-то времени, надеемся, ближайшего, когда мы перестанем, в конце концов, зависеть от той сложившейся финансовой системы, которая диктовала нам первенство доллара. Может быть, мы начнем более быть самостоятельными и выстраивать ту жизнь, о которой мы всегда мечтали.
Да. Это изменится, но в любом изменении есть как минусы, так и плюсы.
Конечно.
И любой трансформационный процесс, он всегда приносит совершенно какую-то новую модель развития. Да, но нужно, к сожалению, преодолеть этот процесс. Как мы же с коллегами очень много обсуждаем вот эту ситуацию. И одна женщина мне вчера сказала, что... Вы понимаете, не только украинское, к сожалению, режим, украинское общество оказались больны вот этим вот вирусом неонацизма, но и мир заболел уже давно. И когда человек, например, болеет раком, мы применяем химиотерапию, иногда даже используем, там, скажем, ампутацию, но зато человек потом остается жить. Для того, чтобы мир жил дальше... А вот она, ее такая позиция, да, мне показалось очень интересно, что вот нужно пройти вот через эти испытания. Мне кажется, единственный, наверное, очень важный момент, который был упущен и сейчас упускается, в том, что не подготовили должным образом общественное мнение и России, и Беларуси, и Украины, и Запада в оценке совершенно неприемлемого положения вещей, которое происходило на Украине последние годы, когда русским людям запрещали говорить на русском языке, когда закрывали русские школы, когда... Я уже не говорю про продолжающиеся бомбардировки Донецкой и Луганской народных республик. И вот этот вот гнет, который катился все эти годы на русский народ на Украине, он, конечно, вот достиг такой кульминационной точки, когда российское руководство уже не увидело иного выхода. И плюс вот это вот такое агрессивное расширение НАТО, которое приближается, все приближается к границам России. Поэтому получается, что, ну, наверное, побеждает тот, кто первым наносит удар. Вот было принято такое решение.
Но все-таки очевидно, важно... это не первый удар, это, наверное... акт окончания войны, которая уже велась.
Ответный удар, да, да. Имеется в виду в силовом противостоянии. Вот. И я бы, конечно, очень хотела, чтобы к вот этому удивительно четкой, точной вооруженной акции, чтобы последовала продуманная и четко информационная политика. Потому что то, что происходит в информационном пространстве, мы понимаем, что войны ведутся на нескольких уровнях. На земле, да, в информационном и в киберпространстве.
Здесь, знаете, на что бы хотел обратить ваше внимание? Вот на те высказывания, да, в соцсетях, на эти маленькие блоги, на эти маленькие сюжеты, которые записывают там на Украине простые граждане. Это при той ситуации, когда им лично ничего не угрожает, да, они видят, идут русские солдаты, но это обилие мата, это хамство. Это вот совершенно понятно, в какой парадигме они воспитывались все эти последние годы.
Да, и вот это самая большая боль. Вы понимаете, и одновременно недооцененность вот того состояния общества, в котором проживает сегодня украинский народ. И, к сожалению, эти ростки имеют место и в России, и в Белоруссии. Дело в том, что, вот, например, отношение к символике. Как тоже многие годы в Белоруссии символика коллаборантов процветала. И только вот после событий августа 2020 года людям стали объяснять, что это такое. Да? Почему мы столько лет не объясняли своим людям, своим гражданам, что значит вот эта символика? Да? Поэтому и агрессия такая возникает вот к действиям Российской Федерации. Да, ненависть зашкаливающая. Просто невероятное. И более того, даже колеблющиеся люди, благодаря пропаганде, которая сейчас развернулась на Украине, они склоняются в сторону защиты вот этого неонацистского режима, к сожалению. К сожалению, потому что до них не доходит альтернативная информация. Голоса адекватных людей не доходят. Вот мне буквально полчаса до нашего эфира был звонок из Одессы, где люди рассказывают, что фактически никакого информационного альтернативного пространства там нет. И люди смотрят только вот накрученные фактически фейковые новости, и их пугают мародерством русских солдат, убийствами, там, что чеченцы будут насиловать местных женщин. Это ужасы, вот фактически самые страшные ужасы войны им вбивают в голову. И они готовы выходить на улицы и защищать свою страну от того, чего нет на самом деле. Вот что очень страшно. И как перебороть это? Это возможно только активизацией по своей позиции в информационном пространстве, ну, в крайнем случае, на что нужны кибервойска, чтобы создавать помехи для такой агитации в интернет-сегменте и в телевидении, в конце концов, это тоже можно применять. И что еще очень важно, что, смотрите, что делает мировое сообщество. Вместо того, чтобы создавать максимально транспарентные площадки для переговоров, закрываются фактически все каналы коммуникации. Российскую делегацию там высылают из ООН. Надо бы созвать мирную конференцию, да, со всеми участниками, в том числе с представителями Европейского Союза и так далее. А наоборот, российскую делегацию лишают голоса в Совете Европы. То есть диалоговые площадки закрываются сознательно, с моей точки зрения, для того, чтобы сделать ту спецоперацию, которая была задумана на Украине, превратить в затяжную, не просто конфликт, а в затяжную войну, даже поставка вооружений и так далее. То есть здесь я вот прослеживаю интересы именно каких-то глубинных мировых игроков, которые заинтересованы в последующем вот этом глобальном переформатировании получение серьезных дивидендов, потому что, естественно, экономический рынок будет поделен по-серьезному. Но для этого нужно опустить до точки невозврата ситуацию на Украине, до кровавой действительно вот какой-то бойни. И более того, самая, наверное, важная мечта англосаксов сбывается, когда три братских народа разрываются так, что они уже вряд ли когда по их логике в будущем могут соединиться. И это так больно бьет по всем нашим взаимоотношениям, по, прежде всего, будущему, потому что это молодое поколение. И вот эта вот идея неонацизма, они для молодежи становятся неким таким драйвовым идеологическим конструктом, что это круто, это интересно, это новое что-то. Надо предлагать какие-то альтернативные и тоже суперинтересные проекты.
Елена Георгиевна, вы и Андрей Ильич Фурсов об этом много лет говорите. Сегодня все то, что говорили вы, сбывается на наших глазах. А почему раньше этот процесс не запустился?
Ну, дело в том, что аналитики говорят, историки говорят, а политики другие люди сидят, которые часто не читают книжки, а часто являются агентами других государств. Вы же знаете хорошо эту давнишнюю восточную поговорку: «Хочешь победить врага, воспитай его детей». Вот, соответственно, та даже глобальная система образования, которая была создана и которая на самом деле воспитала вот тех оппозиционеров, которые выходят на улицы и России, и Белоруссии, во многом это есть вот победа над их врагом, над врагом англосаксов. Так что нам предстоят очень трудные времена, но, как я всегда говорю своим студентам, очень интересные. Мы никогда не останемся без работы, потому что нам будет что обсуждать, анализировать. Это, конечно, слабое утешение, но, тем не менее, это некий позитив. Мы живем в эпохальное время, в переломное время, и, конечно, оно завершится. Я надеюсь, что это недолго будет продолжаться вот эта вот деструкция. Хотя несколько лет назад, вы знаете, журнал «Экономист» опубликовал статью аналитическую, посвященную главным вызовам 21-го столетия. И в частности, там было на первом месте, это чума. Вспоминаем ковид, да, который разорвал мировые связи. Потом была большая война. Вот в частности, мы сегодня наблюдаем, опять же, в разных ипостасях горячей войны, экономической войны, информационной и так далее. Потом следующим вызовом для человечества становится голод, учитывая то, что Россия, например, и Украина – главные поставщики зерна и кукурузы в мире, то, естественно, голод, может быть, в Европу не придет, но он придет в Африку, на Ближний Восток. И эти ребятки, они пойдут в Европу искать кусок хлеба. И чем это закончится для Европы? Так что, а после голода будет вот некая уже рецессия и новый скачок. Но интересный момент, что на наших глазах ведь рушится прежняя жизнь Европы прежде всего. И вот это очень опасный момент, потому что это как будто на заклание все государства идут вместе, как вот под дудочку известного крысолова. Потому что рациональность, разумность европейского человека всегда заключалась в том, что он принимал решения, исходя из как бы долгосрочного планирования, понимая, что ему выгодно. Очевидно, война с Россией на всех уровнях, про которых мы говорили, она не выгодна Европе. Но ее старательно кто-то к этому подталкивает. Какие-то вот эти темные силы, которые будут станут основными бенефициарами этих событий. И, конечно, самое страшное, что, безусловно, гибнут люди и с той, и с другой стороны. И прежде всего мы должны скорбить, конечно, по гражданскому населению, которым как щитом прикрываются представители нацбатальонов. Когда возможно вот это вот рациональное решение, что нужно все-таки остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров, причем серьезный переговор. И что требуется очень важного, да? То есть отказ от неонацистской идеологии, демилитаризация именно нацистского режима и, соответственно, выстраивание новой системы безопасности. Вот это важно. И, соответственно, разум все-таки должен восторжествовать. Пока в то же время находится российская армия на территории Украины, это как бы такой залог, что мирные жители освобожденных районов, они не будут подвергаться издевательствам. Но есть люди на другой части Украины, которые могут оказаться в лапах вот этих вот мародеров, бандеровских, прихвостней и так далее. Вот это очень страшно и опасно. Поэтому голова всегда в последние дни стянута тяжелым обручем, сердце сжато в тиски, и каждый час ты смотришь по новостям, что происходит, отсеиваешь фейки. Конечно, сложное время, но я надеюсь, что мы с достоинством его пройдем.
Отсеивать фейки – это сегодня самое главное. Зерна от плевел отделять. Вот здесь хотелось бы услышать ваш совет, особенно для нашего молодого поколения, ну, которым до 40, скажем так, до 50.
Ну, прежде всего, разумность и логика. Когда ты смотришь на определенные там ленты, фото, фотографии, когда ты читаешь текст, когда он наполнен, там, скажем, нецензурной лексикой, ненавистью, когда он наполнен, этот текст ненавистью, уже должны загораться красные лампочки. То есть речь идет о давлении на эмоции, на чувства человека, да, который принимает уже совершенно неадекватное решение, получив вот этот вот удар по импульсу. Поэтому прежде всего включать логику. Второй момент. Отталкиваться от все-таки официальных источников информации и сравнивать их. Третий момент. Естественно, так называемые оппозиционные ресурсы, они будут всегда преувеличивать потери сторон. И поэтому надо, так скажем, тоже в этом деле сомневаться. Вообще сомнение – это самая главная позиция, которая должна у нас сейчас быть. И повторяю, получать все-таки информацию не из телеграм-каналов, не из инстаграма, а из тех ресурсов, которые отвечают все-таки своим авторитетом, своей позицией. И опять же разных. Нельзя садиться только на один ресурс. В свое время мне один знакомый сказал, когда еще было давно тихо и спокойно, что если человек будет каждый день смотреть Первый канал, раз про российское телевидение шла речь, то у него наступит размягчение мозга через какое-то время. Мы можем сказать то же самое про любой канал, про CNN, про Reuters там, и так далее. Нельзя доверять только одному ресурсу.
Да, это помогает включить настоящее объективное критическое мышление, а не простое критиканство.
Да, критическое мышление, конечно.
Спасибо большое, Елена Георгиевна. Напомню нашим зрителям, что сегодня мы беседовали с профессором, доктором политических наук Еленой Пономаревой. Радио «Спутник Беларусь».